Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу с человеком, которому есть что рассказать. И сегодня у нас прекрасная, молодая, энергичная, красивая. Ну и я думаю, что много разных эпитетов. Все остальное вы прочитали, я думаю, что уже в названии. Приготовились писать вопросы. Вопросы можно писать в комментариях. И у нас вот здесь вот есть тоже люди, которые, я думаю, что уже заготовили себе несколько вопросов. Итак, Галина Липина у нас здесь. В самом начале... Как обычно, мини-презентация, буквально, так сказать, пару минут. Расскажи о том, вот кто ты сейчас, что, чем ты занимаешься.
Всем здравствуйте, кого вижу очно, и всем тем, кто подключился к нам. Так приятно, что вас так много, я даже заволновалась. Что о себе? Ну, сейчас... Могу сказать, что моя карьера изменилась в такой какой-то, преобразовался в такой необычный и странный для меня такой вот момент, что мне пришлось принять на себя руководство организации. Почему говорю «пришлось»? Да, потому что это не было в моих планах личных как-то кем-то управлять, кем-то руководить, за что-то отвечать. Мне очень нравилось то, как было раньше, и вдруг вот так возникла необходимость. Ирина Германовна Сумарокова пошла руководить организации ВОС, Всероссийское общество слепых, и, скажем так, оставила на меня, если можно так выразиться, организацию «Перспективы». Это центр помощи незрячим детям и досуговый центр «Плод», который многие знаете, бывали у нас. Наша организация стала для меня неким таким символом того, как на самом деле может сложиться жизнь человека с нарушением зрения. Очень показательно было для меня то, что жизнь как будто бы вернула, сделав большой такой вот круг, и вернула меня в сообщество людей, с которыми я когда-то училась в школе, с которыми там когда-то мы ездили в лагерь, там, не знаю, ходили в походы, потому что до этого 15 лет первой моей трудовой деятельности, они были связаны немножко с другими людьми. Это были зрячие коллективы, где, ну, я такая была или одна, ну, или вот я и еще кто-нибудь с нарушением зрения. И так получилось, что вот сейчас я в своем родном сообществе, мне очень, в принципе, комфортно. Я работаю исполнительным директором. Что еще сказать о себе? Я мама, у меня взрослая дочь. Я мама собачки из приюта, которая уже 6 лет живет с нами. Я дочь своих родителей. Вот. Кто я еще? Я человек, который очень любит танцы и не представляет свою жизнь без них. Ну и, наверное, я человек, который в последние годы открыл в себе большое желание к познанию, к чтению и к продолжению образования. Да, у меня сейчас в планах повышение второго высшего образования. Еще мало кто про это знает. Вот вам открываю секрет.
Прежде чем мы будем тебя расспрашивать как раз о твоем образовании, хобби и всем остальном, мы тут недавно, у нас просто проходил тренинг, и мы задавали вопрос на знакомстве такой: что тебя в жизни больше всего в людях радует? Ну, как бы, что тебе больше нравится, и что тебе как бы немножечко раздражает или тревожит, вот, тебя.
Начну с того, что нравится. Я вообще, в принципе, считаю себя таким любителем и ценителем людей. Для меня люди – это всегда ценный ресурс, это всегда носители уникальных талантов, знаний. Это люди, которым хочется помогать, это люди, от которых приятно принять помощь. Ну, то есть люди – это такой вот ресурс для жизни. И больше всего, наверное, я ценю в людях искренность. То есть когда человек такой вот, какой он есть. И люблю видеть искренние живые эмоции. Там, если тебе плохо, да, ты плачешь, там, что там, сетуешь, жалуешься. Вот если тебе хорошо, ты радуешься, смеешься, прыгаешь там на одной ноге. Вот. Ну, то есть вот живые эмоции и искренность, и, ну, такая некоторая адекватность, да, это то, что всегда привлекает меня в людях. Вот. А что больше всего не люблю? Ну, наверное, жадность и мелочность. Вот так вот я скажу. Я действительно люблю очень угощать и дарить подарки. И принимать, кстати, тоже люблю, но дарить гораздо больше. Вот. И даже сейчас я понимаю, что иногда лучший подарок – это подаренное время, проведенное вместе за каким-то интересным занятием. Или хороший подарок – это сделать кому-нибудь хорошо.
Расскажи о себе вообще, где ты родилась, как проходило твое детство, вот эти вот все эти моменты. Ты вообще, как это, из Нижегородской области?
Я, да, я местная. Я родилась в небольшом городе Семенове. Очень горжусь этим местом и с удовольствием езжу к родителям туда. Они до сих пор живут там. Сестра у меня младшая живет тоже там, в Семенском районе. У нас такой лесной такой, скажем так, массив со всех сторон, то есть маленькая деревня, которая со всех сторон окружена лесом. Вот. Правда, нет речки, но это как-то уже все привыкли, что нет ее и нет. Ездим мы на Керженец купаться обычно летом. Там тоже недалеко. Училась я здесь, в школе в Нижнем Новгороде. И, как я говорю, в 7 лет, как я сюда уехала, я, наверное, перестала принадлежать на 100% тому месту, где я родилась. Больше уже позиционировать себя стала как человек, который живет в Нижнем Новгороде, ну, поскольку большую часть жизни я прожила здесь.
А к школе-то как-то готовили?
Ну, меня? Да. Ну, я ходила в обычный детский сад. Мое заболевание там, оно было при рождении, и обнаружили не сразу. И когда обнаружили, там, первую операцию еще успели сделать, скажем так, глаз сохранился, остаточное зрение сохранилось довольно неплохое, а вот второй глаз уже, скажем так, время было упущено, и доктора сделали все, что могли. Я на них не сетую, не обижаюсь, но по большому счету то, что у меня никогда не будет хорошего зрения, я поняла давно. Вот. Расстраивалась, конечно, по этому поводу. Ходила в обычный детский сад. Дети меня, конечно, там обижали, дразнили. Я их кусала, била тоже в ответ. Ну, в общем, такое было.
У тебя остаточное зрение хорошее. Ну, то есть, в чем были проблемы какие-то? То есть,
Да проблемы в основном были в том, что толстые очки вызывали у других детей вот такие вот, ну, большой плюс, да, вот, вот это вот на лице. Ну, и, в общем, очкарик – это самое хорошее слово, которым можно назвать такого ребенка, да, особенно в Советском Союзе, кто помнит. Сейчас, кстати, здорово, что сейчас изменилась ситуация. Я сама вот вижу детей, наблюдаю, которые вот мы тут объехали область, я посмотрела, как дети учатся вообще в обычных школах. Вот. И никто из детей мне не сказал, что его как-то там обзывают, называют. И вообще я так рада, что за 30 лет много что изменилось в положительную сторону. И, ну, я никогда не жаловалась там сильно на детей, но я реально не понимала. Я приходила домой и к родителям плакала и говорила, почему дети не хотят со мной дружить. Ну, из-за того, что я очкарик. Я снимала очки, я без них ничего не видела. Я падала на ровном месте, но ходила без очков. Меня ругали родители. В общем, нужно было выбирать. Либо как бы без очков и с детьми, либо в очках и хорошая дочь, послушная. Вот. Ну, я то так, то так.
Ты в семье один ребенок?
Ну, до 10 лет я была один ребенок, да, вот потом у меня у мамы второй брак, и родилась сестренка моя. У сестренки все в порядке со зрением. Вот.
Как вот они решили, что тебя нужно в какую-то специализированную школу? Почему не инклюзивная?
Да, бедная моя мама, конечно, которая с нормальным зрением, папа в моей жизни не присутствовал, родной отец, я имею в виду. Бедная моя мама, которая вообще не понимала, что происходит, когда меня прооперировали, надели вот эти вот толстые очки и сказали: все, иди, живи, в общем, учись. И когда мы поняли, что даже первая парта в школе, ну, это не вариант, когда нам школы начали отказывать, нам врач-офтальмолог говорит: а чего, вам и не надо в обычную школу, то есть она пойдет учиться по Брайлю в школу слепых. Вот. Мама моя, что такое по Брайлю, вообще не знала. Ну, то есть у нее волосы стали дыбом, там, как это вообще, что. И когда мы приехали на комиссию, врач, на тот момент в школе работала Варвара Семеновна, которая меня отстояла и посадила меня в слабовидящий класс. Она сказала, что в слепом классе она все время будет подглядывать, вот, давайте мы ее в слабовидящий класс посадим, пусть она там подглядывает и разрабатывает свои глаза, учится ими пользоваться, вот за что я безмерно ей благодарна. И в какой-то момент, ну, вроде бы шел разговор о том, что как на 4 года, а потом, ну, вроде как обратно в школу, там, ну, вот в обычную. Ну, естественно, там, спустя год я поняла, что никуда я отсюда не уйду, потому что здесь уже и друзья, и мои любимые учителя, и воспитатели. И, конечно, можно разное вспоминать про школу, но в целом у меня позитивное восприятие того, что там было.
Давай, про школу.
Несмотря на то, что это интернат, да, и как бы вот родители привозили на неделю, оставляли меня там, и многие плакали дети. Вот я вспоминаю, я тоже плакала там, когда меня спрашивают: что ты плачешь, домой хочешь? Все хотели домой, вот все. Кто-то плакал, хотел домой, кто-то не плакал, но тоже хотел домой. Всегда в интернате все хотят домой. Потом, когда мы стали старше, я поняла, что все хотят есть. Хотя кормили достаточно неплохо, и тем не менее, все всегда голодные, бедные голодные дети, хотящие домой. При этом я понимала, что когда наступают каникулы, я уезжаю домой, вот ты же хотела домой, вот, я начинаю хотеть в школу. 2-3 дня, и потом я начинаю хотеть в школу. У меня долго не было компании друзей вне школы. То есть были только школьные подружки, друзья мои, одноклассники, там ребята из других классов, старше, младше. И когда я повзрослела уже, была подростком, у меня появилась компания такая вот, ну, деревенская, так называемая, тусовка моя, да, в которую меня все-таки приняли. Вот, мне это уже было не так уж и надо, но в целом приняли, ребята у нас были хорошие, вот, мы там тоже общались, ходили на дискотеки, в походы.
А вот, ну, иногда люди просто, они говорят: вот у меня друзья все зрячие, вот я вот, ну, то есть для тебя это, ну, какой-то... Тебе это что-то добавило, какие-то ощущения, может быть, новые?
То есть... Я очень рвалась в это сообщество uh-huh. детей, которые вот, ну, в деревне, да, они же там бегают, на велосипедах катаются, там с горки катаются, еще там куда-то на крышу залазят. У меня была подружка Люба, которая, это была моя соседка, которой, на самом деле, я благодарна ей по гроб жизни, что я все говорю, что через нее я познавала мир, как все нормальные дети. То есть я залезала на черемуху, на самый верх. Не потому, что я эти ягоды очень сильно люблю, а просто потому, что все залезают, мне тоже надо. Вот. Я прыгала с крыши в снег после операции. Да, вот, слава богу, родители не видели того, что происходило. Это действительно, она научила меня кататься на велосипеде. Мы жевали гудрон, мы там делали салат из лопухов, мы строили домики, клетушки, там какие-то куличи. И вот все, что есть, было у нормальных видящих детей, да, нормальных, простите за это слово, вот, все это было и у меня тоже. Благодаря вот этой девочке, и которая еще и всех била, кто меня обзывал, вот, ну, реально била, прям вот физически била, никому не разрешала, но они все равно, конечно, дразнили, это не останавливало их, вот.
А и... вот, возвращаясь к школе все-таки, угу. А вот с подругами, которые вот из класса, старше, младше, угу. Там у вас какие были игрушки, развлечения?
Ой. Вот когда...
Гудрон вы не жевали.
Гудрон, ну, тоже жевали. Барбарис обрывали, там ели, да, мы же голодные, там яблочки, яблонька-дикарка, которая росла на территории школы. И я не встречала еще ни одного человека, который ее не ел. Вот те, кто там учились, все ели. Вот, я все думаю, господи, как вообще там, мы не отъехали в инфекционную больницу там с диареей, да, но при этом барбарис и яблонька-дикарка, это прям была наша такая нормальная еда. Хлеб жареный на костре, на палочке, да, вот это многие проходили. Но по факту с своими школьными подружками я общаюсь до сих пор. Мы вместе как-то там по очереди выходили замуж, вместе растили там детей, ходили друг к другу в гости и до сих пор. И в прошлом году на мой день рождения собралось прям несколько людей из моего класса. Это было очень приятно, при том, что это было неожиданно. И я благодарна судьбе, что есть вот это вот принимающее сообщество, которому не надо объяснять, почему ты в очках. Как недавно снимали фильм, я девочку одну спрашиваю, говорю, ну вот как вот одноклассники отреагировали? Ты пришла, ты такая в очках, они все без очков. Ну и что? Она такая, ну да, они меня спрашивают. Говорят, почему ты в очках? Я им говорю, да я альбинос. Ну то есть сейчас это нормально такое, да, некоторое такое ругательство, да, я альбинос. Потому что я плохо вижу. Ну и как бы нормально дети к этому относятся, да. Просто общество очень сильно изменилось, потому что сейчас об этом стали говорить и с экранов телевизоров, и отовсюду, да, из каждого утюга, инклюзия, там, люди с инвалидностью, принятие, и все вот эти важные позитивные изменения, они случились уже после 90-х, да, когда мое детство закончилось. Ну, слава богу, что они вообще случились, и я радуюсь за нынешних детей, слабовидящих, незрячих, те, которые, ну, будут уже по-другому приняты этим миром, и даже я бы сказала, что сейчас... Я увидела, когда мы объехали область, я увидела вот этих инклюзивных ребятишек. Там даже никто не обращает внимания, что что-то не так. Там ребята с аутизмом учатся в обычных классах, там детки с ДЦП, даже синдром Дауна. Ну, то есть это уже такая норма нашей жизни, которой раньше не было. То есть я видела, как было раньше. И когда я детям говорю, а вот знаете, меня вот не взяли в обычную школу, они такие, в смысле? Как это? Ну, для них это удивительно.
У меня сразу вопрос, потому что очень интересно именно твое мнение, поскольку у тебя все-таки есть достаточно большой опыт. Вот сейчас незрячему ребенку, даже больше, может быть, родителям, вот как им, где будет лучше, в школе-интернате или сразу инклюзивное образование в обычную школу?
На этот вопрос нет единого мнения даже у меня, который вот непосредственно целый год мы реализовывали проект вот в интересах этих ребят. Я могу сказать, что сейчас здорово, что у родителей есть выбор. И родители сами могут принять решение, посоветовавшись там с медико-педагогической комиссией, с докторами-офтальмологами, приняв вот это взвешенное решение, и потом они могут его поменять. Не знаю, пошли учиться в обычную школу, что-то не пошло, всегда есть школа-интернат, туда можно, в принципе, тоже прийти. Вот.
Они всегда пошли... правильно делают этот выбор, на твой взгляд? Ну, то есть я имею в виду, что недостаточно информации?
У них, у всех... разное количество информации. Есть родители более продвинутые, которые там перелопачивают кучу там разных источников, советуются с разными специалистами. Но по факту, наверное, нужно исходить от тех пресловутых интересов ребенка. Да, никто не знает, что это такое интересы ребенка. Вот. Но все мы про это говорим. И интересы ребенка, вот для меня, мне все-таки кажется, что это про то, что надо у ребенка спросить, да, вот ты год проучился, как тебе, тяжело, какие у тебя трудности, что думаешь, будем продолжать или будем что-то, какой-то другой вариант пробовать, да, потому что, например, в этой же обычной школе дети могут учиться и по обычной программе, да, общеобразовательной, могут учиться по адаптированной программе. То есть, пожалуйста, у родителей даже в обычной, в рамках обычной школы есть выбор, какую программу ребенку, ну, как бы вот...
Ну, то есть выбрать. Нужно больше разговаривать с ребенком.
И я считаю, что да. Я считаю, что нужно больше общаться с ребенком, смотреть, наблюдать за ним. И понятно, что родители, они так или иначе, неся ответственность за своего там сына, дочь, они Никто же, нигде нет такого института, где учат быть родителями. Это самое сложное на свете дело – быть родителями. Никто же не может тебя научить. Тем более, что ты из там, своей родовой семьи тащишь там, негативный и позитивный опыт тоже в свою там, новую семью. Да, перекладываешь это все на своих детей. Вот. Так или иначе, здесь, конечно, здорово, когда родители проявляют позицию, как бы свободную от штампов, да, вот как интернат – это плохо. Да почему? Вот перед вами сидит человек, который закончил интернат и счастлив. А, кто-то говорит, нет, обычная школа – это опасно. Да тоже не согласна. Если ваш ребенок там, не перенес там, 25 операций, и если он там что-то видит и видит с первой парты эту доску, и если учитель заинтересован в том, чтобы его учить, почему бы нет? Очень классно.
Ты так складно разговариваешь. Ты в школе была отличницей? Ты заводила?
Изводила. И, наверное, и отличница. Я очень долго была старостой класса. Какое-то время была там старостой спальни. И когда мы поступили в медицинский колледж, вот этот медицинский класс, мне говорят, ты будешь старостой. Я говорю, ну уж нет, увольте меня, я увольняюсь. Больше не хочу быть старостой, вот хочу хулиганить, нарушать общественный порядок и вообще быть плохой девочкой. Ну, на самом деле нет. У меня однажды мне хотели поставить неуд по поведению, это была очень такая некрасивая история. Вот. Но в целом не могу сказать, что есть какой-то негативный опыт там в плане там. Иногда учитель физкультуры, мой любимый Владимир Викторович Балин, меня спрашивает, Галь, тебя в детстве пороли? Я говорю, он говорит, зря. Я был бы твоим отцом, я бы тебя порол. Вот. Но на самом деле, действительно, к старшим классам я поняла, что учеба для меня имеет большое значение, что я собираюсь продолжать образование, поэтому мне нужно держать хороший уровень оценок и иметь достаточно хороший уровень знания, иначе куда же я там дальше-то с этим? Вот. Однако у учителей была единственная ко мне претензия, они меня ругали, что я много уроков пропускаю из-за того, что у меня драм-кружок-кружок по фото, а мне еще и петь охота, и танцы, и волонтерство, благотворительность, и еще какие-то там движухи, проекты. Это все было уже тогда, и моя жизнь, она не была замкнута только на учебу, она была наполнена очень разными такими событиями, и
Расскажи про что у тебя было, кроме, я так понимаю, учеба отличная, бессмысленно спрашивать тебя, какие предметы больше нравились.
Всем почему? Нравились. Нет, у меня были любимые предметы, это физкультура, хореография и литература.
Так.
Вот. Но моя учительница математики видела во мне будущего учителя математики, моя учительница по русскому видела во мне будущего учителя русского, учитель физкультуры, сами понимаете, не буду продолжать, ну и так далее. Вот. Но у меня было одно время такой бзик, я очень хотела поступить в культпросвет училище на педагога по хореографии. И мне вот педагог по хореографии, когда я ей об этом сказала, она Наталья Федоровна сказала, Галя, не надо. Не ходи туда. Там тяжело и, в общем, не надо тебе туда. Вот. Нравится танцевать, танцуй, а как бы вот так вот профессионально, наверное, это для здоровья для твоего не очень хорошо. И, в общем, наверное, она была права, время показало. Вот. Я с удовольствием поддерживаю отношения с педагогами своей школы, несмотря на то, что не могу сказать, что меня все любили и понимали, но я сама любила своих учителей и любила школу, и всегда рвалась туда. И какое-то время даже работала там воспитателем и с удовольствием вспоминаю это время чудесное школьное. Оно было неповторимым. Только сегодня разговаривала по телефону с Ириной Анатольевной Лебедевой. Считаю ее одним из своих главных наставников при выборе моей профессии, уже педагогического профиля. Вот. И в свое время это был очень близкий для меня человек. И до сих пор остается. Мы поддерживаем связь. Сейчас уже как профессионал с профессионалом общаемся, обсуждаем какие-то инициативы. Она делится со мной по-прежнему своим опытом.
Ирина Анатольевна, она не учитель по хореографии. Она кто?
Нет, ну, она, то есть, что она ты как делала? Раз вот привела нас в такое понятие, которое в 90-е годы только складывалось. Это понятие волонтерства и добровольчества. И вот когда первый наш волонтерский отряд «Надежда» создался из детей слабовидящих и незрячих, которые ездили к людям, которые на колясках, и мы просто приходили к ним, устраивали им праздники. Пели, танцевали для них, читали им стихи, вместе с ними кушали, готовили какие-то, там были у нас мастер-классы кулинарные. Вместе с ними участвовали в первом марафоне, который был от Верхних Печор до площади Минина, когда они на колясках ехали. А мы из автобуса по очереди выпрыгивали и бежали рядышком, чтобы обеспечить безопасность, ну, там, по самочувствию. Все, у нас были аптечки, вот так через плечо такие сумки, как для того, чтобы, если что, можно было первую помощь оказать. А вот, ну, и морально их поддерживали, тех, кто вот этот марафон преодолевали на колясках. Были выезды в всероссийские лагеря, где я прошла школу вожатого, и тогда это не было слово «инклюзия», но говорили о том, что это такие смены, назывались они лагеря общения, когда туда приезжали со всей России дети с нормальным здоровьем и дети с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата. И мы все вместе вот в условиях этой лагерной смены варились в одном коллективе и, по сути, учились общаться. Действительно, правильное было название – лагерь общения. Сейчас, к сожалению, этот опыт как-то забыт незаслуженно. И мне кажется, что это было бы актуально, потому что сейчас коммуникация и общение – это такая серьезная проблема действительно у людей. Мы все в онлайнах. И вот такого живого общения, вот как сейчас, столько людей, не так часто такое удовольствие можно себе позволить.
То есть получается, что ты вот эти вот общественные работы занималась с самого школьного детства?
Ну, так получилось, да, что я увлеклась этим, и учителя, вот я говорю, ругали меня за это. Они говорят, ты пропускаешь уроки, останешься потом, не поступишь в институт. Пугали меня вот этим. Я действительно пугалась и боялась. Поэтому я вставала в 5 утра и бежала доделывать уроки, которые там, ну, не шмогла уже вечером. Все уже там падаю от усталости. Или там пропустили уроки, да, а никто ж не отменял задания, которые там ребята делали на уроке, а ты потом сидишь после урока, переписываешь и так далее. Я благодарна и этому опыту, потому что он позволил мне потом, когда я определялась, кем же я хочу стать, потому что в 17-18 лет человеку трудно понять вообще, кто он такой. Я сейчас с трудом отвечаю на вопрос «ты кто?». Вот. Хотя уже за плечами такой серьезный опыт. А в 18 лет человеку действительно сложно понять, кто он. И я все время, когда вот ребята меня спрашивают, какую профессию выбрать, я говорю, ребят, надо иметь как минимум две, чтобы еще и выбирать. Вот, потому что когда я пошла учиться на массаж, это на самом деле как-то так неожиданно появилось в моей жизни. Я не собиралась становиться медиком. Я ненавидела больницы и все, что с ними связано. И считала, что не хочу я становиться частью этой системы. Вот. Это я точно знала, чего я не хочу. Но мне родители говорят, слушай, ну чего ты теряешь? Ты иди параллельно со школой, там медицинский класс, иди поучись, научишься массаж спины делать, будешь нас лечить. Ну и я такая послушная дочь, думаю, ну ладно, пойду попробую. Через месяц я поняла, что мой пединститут откладывается. Потому что чудесный Виталий Григорьевич Колпаков буквально влюбил меня в то, что мы стали обучаться массажу, и это невероятное что-то было. Я читала книги по анатомии для мединститутов, чтобы вы понимали, да, вот мне было мало того материала, который давали, мне хотелось знать больше. На нас еще очень весело прибавили год дополнительный, то есть все учились до нас 3 курса в медколледже. С нас началось 4-й курс появился у нас, а я уже подала документы в пединститут, более того, я в него поступила. И вот я сижу, помню, на скамеечке на улице Варварской, сидим мы с подружкой с моей, с Наташей Зотовой, многие вот ее знают под этой фамилией, сейчас она Малеева. Мы сидим с ней и чуть не плачем, что же делать? Ну, мы себя нашли в списках поступивших в пединститут, а у нас еще год прибавили медколледжа. То есть у нас, нам ни аттестаты не выдали, ничего. Ну, то есть у нас аттестаты там лежат, в канцелярии. И, ну, пединститут заочное обучение. Говорю, как же нам теперь? И мы с ней пошли такие поникшие, пришли к руководству медколледжа, говорим, вот так и так, мы такие бедные, несчастные в пединститут. Они говорят, девчонки, да вы что? Вы что тут плачете? Говорит, поступили в институт. Молодцы, здорово. Сейчас что-нибудь придумаем. И, в общем, как бы вот на время сессии нам разрешалось такое, ну, свободное посещение медколледжа, а мы, чтобы не терять материал, бегали одна туда, другая сюда, например. Благо, в двух остановках там, да, находился медицинский колледж, тогда училище медицинское, и пединститут, и вот одна на лекции, когда сессия, например, одна в пединститут, другая в медколледж, и потом переписываем уже материал. Ну, действительно, сложно было вот этот первый год, а потом-то, если честно, медицинское училище позволило нам загорать на всех медицинских предметах в пединституте, потому что там первый курс, вот кто знает, у кого педагогическое образование, не дадут соврать, что там заставляют учить и мозги, и анатомию, и очень физиологию, вот это вот все. Бедные там наши сокурсницы плакали, рыдали. И зря было и первое образование, и я довольна, что я 7 лет проработала в больнице по своей первой специальности. Потом так получилось, что 7 лет по второй специальности. То есть я государству, как говорится, отработала то, что образование дали мне бесплатное. Да. Я социальный педагог, вообще по вот профилю педагогическому. Да, и когда мои педагоги школьные узнали, какой профиль я выбрала, они вообще сказали: социальный педагог, да что это вообще такое? Вот, ну, в общем, как-то недовольны были.
Но это у тебя было заочное обучение?
Да, заочно.
То есть ты как бы работала?
Я уже работала в институте травматологии, да, ортопедии. Это первое мое такое серьезное рабочее место. Ну, лагерь я не считаю, где я работала вожатой несколько лет.
Вот ты просто писала, что работу тебе сама находила. Вот,
да, никогда не искала.
Да, с ГИТО, не ИТО. Как она
тебя нашла? Да, там так случилось, что я была на госпрактике, и госпрактика стала подходить к завершению, и вдруг ко мне подходит старшая медсестра и говорит: слушай-ка, у нас тут такой затык, там все в отпусках, а пациентов полное отделение наложили. Ты не могла бы на недельку задержаться на практике? Я говорю: слушайте, ну, как бы все идут готовиться к экзаменам, у нас госы, вот. Ну, давайте останусь. Ну, что ж, такая производственная необходимость. Вот, говорю: а на работу возьмете меня? Вот так спросила. Она такая: а места нет. Ну, ладно. А потом, оказывается, я узнала, что, оказывается, мои коллеги, с которыми я работала на практике, они сходили и попросили за меня. И вдруг меня вызывает заведующий, так что-то, ну, поговорил со мной, так это, думаю, что-то он меня вызывал, ничего ведь не сказал, просто вызывал, посмотрел так на меня внимательно, а потом на экзамене очень спрашивал меня, этот же заведующий принимал у нас экзамен, в том числе он был в комиссии, Александр Вульфович Новиков, тоже теплые воспоминания у меня о нем, хотя он достаточно строгий был руководитель, и когда после экзамена на выпускном он мне говорит: ну все, выходи на работу. Я говорю: как на работу? Он говорит: ну так, мы тебя берем. Ну, то есть вот такой вот был сюрприз, и я, конечно, не ожидала, потому что проситься я не просилась, я так спросила, говорю: на работу брать будете?
Тяжело работать в этом?
Да. В институте травматологии было работать тяжело. Работа массажиста – это работа грузчика, все знают прекрасно, это тяжелая работа с человеком, с человеческим телом, с его болезнями. При этом лучше рабочего места, наверное, никогда у меня не было. Я со слезами уходила из ГИТО, потому что так случилось, что я была вынуждена покинуть из-за своего здоровья, потому что мое здоровье пошатнулось сильно, и мне пришлось уйти из профессии на некоторое время и, соответственно, из больницы. Но потом я вернулась в частную практику и продолжала работать. И вот только совсем недавно, когда я стала директором, я отказалась от массажей. Ну, как бы есть еще моменты такие.
А ты вот когда работала в ГИТО, к тебе приходили на практику незрячие, слабовидящие,
да,
массажисты?
Да, приходили.
Вот за вот то время, пока ты там работала, ты как-то наблюдала, как это... Как качество оно росло, или, ну, и вообще, просто иногда кажется, что незрячие идут в массаж, в музыку, ну, потому что, типа, все идут, и я иду.
То есть... Да, так очень часто бывает, и, ну, расхожее мнение о том, что, а куда же еще-то, да, вот это вот есть такое пресловутое, а куда же еще-то, массаж или музыка, там, ну, в педагогике кто-то идет. Вот, по большому счету, я видела разных ребят, в том числе я видела и ребят, которые без нарушений зрения приходили к нам на практику. Я не видела между ними какой-то большой разницы. Мне даже казалось, что ребята с нарушением зрения приходят, они чувствуют вот это какое-то априори уважение к тому, что вот незрячие массажисты – самые лучшие массажисты, а не как рентген, вот есть такое. И когда я это слышала, я говорила: вообще вы нормальный, что вы говорите, какой рентген? Все разные люди. Вот. И мне было приятно, когда приходили на практику, мне было приятно, что ребята, скажем так, многие говорили: да я не буду работать, я для себя учусь там. Кто-то говорил: ой, да чего тут учиться, все равно на работу не возьмут. Ну вот как-то, у многих такие были упаднические настроения. Вот это как-то вот, немножко жаль было, что все-таки, видно было, что людей как-то заставили, что ли, да, вот учиться. Это не их выбор, не их желание. Да, по сути, меня тоже сначала заставили, а потом я втянулась так сильно, что вот осталась в этой профессии на полжизни.
То есть как-то никаких дополнительных специальных ощущений у тебя, как у массажиста с ослабленным зрением, не появилось?
Нет, не появилось. Появились навыки, которые позволяли много работать. Вот то, что мне дало ГИТО, это, во-первых, работа с эксклюзивными пациентами, которых нет ни в одной другой больнице. Это тяжелые травмы, это восстановление суставов, это первые эндопротезирование суставов, когда вот человек восстанавливается после таких операций. И я помню, что я с мокрыми ладошками подходила к этим людям, у которых стояли первые вот эти эндопротезы. Самые страшные больные в ГИТО были, это люди со спинальными травмами. Те, кто медики, знают, что это такое. Для всех остальных поясню, что это когда сломан позвоночник и когда не работают конечности. Все, от слова совсем. И не работают тазовые органы, от слова совсем, когда все под себя. Да, вот это вот. И, конечно, молодые мальчишки, травму ныряльщика получившие, когда ты приходишь к ним в белом халате, подходишь и говоришь: здравствуйте, я ваш массажист. Слово из трех букв тебя летит там вообще, пошла вон отсюда, да, потому что я жить не хочу, какой еще массаж? Вот это вот я действительно прошла школу, над первыми я плакала, потом очерствела и стала помогать им не только физическим вот массажем воздействия, да, я стала с ними общаться, разговаривать, с многими до сих пор общаюсь. Я, например, рассказываю историю такую вот забавную, которая со мной приключилась. Вот так один мальчик, молодой мальчишечка, тоже вот с травмой ныряльщика, я ему говорю: слушай, у тебя есть какая-нибудь мечта? Вот что бы ты хотел? Вот я могу тебе как-то вот помочь, вот какую-то твою мечту осуществить? Он мне говорит: так курить хочу. Не разрешают ему, да, то есть он это, вот. И я, нарушая всю медицинскую этику, вообще все правила, я на другой день принесла ему сигареты, и мы с ним курили. И он был счастлив. И он потом много лет, когда он уже восстановился, сел в инвалидную коляску, полного восстановления не произошло, травма была очень тяжелая, вообще была как бы странно, да, что он выжил, тяжелейшая была травма, там в двух местах шея сломана. Но когда он уже сел в коляску и вспоминал все время вот это наше общение, он говорит: я все время вспоминаю, я тебе так благодарен, потому что ты меня тогда вернула к жизни вот этой сигаретой. Он сделал две затяжки, сказал: все, больше не буду. И не курил потом. А вот в тот момент вот ему говорит: так курить хочу.
Как ты вообще, как представитель, так сказать, медицины, к здоровому образу жизни относишься?
Ой, не спрашивайте, Вячеслав Валерьевич. Да нет, на самом деле, конечно, мне не чуждо ничто человеческое, но никогда не была поклонницей каких-то вот там сумасшедших там марафонов здорового образа жизни, да, вот. Я никогда и не отличалась хорошим здоровьем, если честно. Я всю жизнь занималась танцами, это, да, кто понимает, это все равно, когда ты танцуешь в коллективе, это многократные повторения, да, все время твои мышцы получают нагрузку, а уж когда концерты, там ты выкладываешься полностью. И я помню, вот, что у меня всю юность, у меня все время что-нибудь болело. Я думала: господи, есть вообще люди, у которых ничего не болит? Что ж такое? Я просыпаюсь, у меня уже с утра все болит. Вот. Потом я поняла, что это, вот, видимо, какая-то моя особенность, которая, я всю жизнь такая, у меня вечно что-нибудь болит. Вот. Ну, а вести какой-то прям суперздоровый образ жизни у меня не получается.
Давай поближе к твоему этому высшему образованию. То, что ты делала после вот этого, в качестве социального педагога. То есть ты решила все-таки по этой профессии тоже поработать.
Вообще не собиралась работать по этой профессии, но получила ее, потому что мне хотелось понять, что, какой запасной вариант у меня есть в жизни, если, не дай бог, там, вот я работаю массажистом, вот я сломала руку, какой-нибудь дурацкий сложный перелом, потому что были такие истории, среди массажистов ходили вот, ну, такие вот байки, да, о том, что вот сломал ты руку, ногу, вот ты и не массажист больше, вот и все. И ты остался без профессии, без заработка и так далее. Вот. И тем не менее, все равно меня педагогика интересовала с точки зрения того, что как можно помогать людям правильно, используя какие-то специальные технологии. Хотя, когда я 5 лет проучилась в институте, я поняла, что все основное, то, что я знаю, умею и могу, я получила вот на этих инклюзивных лагерях общения. И институт, он мне просто подтвердил, что все, чему нас там учили, это оно и есть самые верные и действенные методы в работе педагога. И когда мне говорят, как воспитывать детей, я говорю, не надо, надо воспитывать себя, а детей надо просто любить. И вот если следовать этому правилу, любить и принимать ребенка таким, какой он есть, а себя воспитывать, то в целом не обязательно быть педагогом. Можно просто это знать, и все. Вот. Но диплом получила, так положила его.
Красный?
Кстати, синий. Медицинский у меня красный диплом, а там синий. Тройка по философии. Вот вы знаете, попался мне такой преподаватель. Я с большим беременным животом захожу сдавать экзамен. Он меня увидел, и я почему-то почувствовала, что я сейчас не сдам. Хотя я готовилась. Вот. Я взяла билет, ответила на оба вопроса из билета. А дальше посыпались вопросы по всей программе философии, которую мы изучали. Это только потом, спустя большое количество времени, я узнала, что мужчина этот оказался просто женоненавистником. Не буду рассказывать его грустную долгую историю, потому что не уверена в том, что она правдива. Вот. Но мне не повезло. И девчонки у нас потом ходили, пересдавали эти свои тройки. Он всем наставил троек. Все отличницы, у которых там были вообще одни пятерки. К слову скажу, был предмет, как раз который был связан с... Не помню, как он точно назывался, но он был связан с работой с детьми, с нарушениями здоровья, с разными нарушениями. Этот предмет люди ходили пересдавать. Он был на 3-м курсе, а люди ходили уже на 5-м курсе. Его еще все пересдавали. Там по нескольку раз, по 10 раз ходили, пересдавали. То есть вот настолько там сложно. Я его сдала с первого раза и на 5. То есть для меня не было проблемы сдать такой сложный предмет. Здесь вот, да, вот так, девчонки, кто не поленился, они сходили, пересдали, а я со своей тройкой так и пошла. Я сказала, что я принципиально не буду пересдавать, вот не хочу, вот пусть у меня для разнообразия будет синий диплом. Хотя все остальные там 5-ки, у меня и вот эта тройка вот одна.
Потом пошла на практике тебе предложили работу.
Нет, я продолжала работать в медицине, никуда я не пошла. Я была на практике в школе слепых, тогда директором была Евдокия Дмитриевна Морозова, она предлагала мне приходить и работать воспитать, несмотря на мой остаток зрения, да, достаточно все-таки, ну, то есть не очень хорошее зрение для воспитателя. Я боялась работать воспитателем, потому что я боялась, что это все равно огромная ответственность за детей. Вот, и не решилась я тогда на тот момент. Да и зачем было идти, когда я в ГИТО очень любила то, чем я занимаюсь, и своих больных. Я не представляла себе, как я их оставлю, вообще брошу. Они там от раза к разу приходят. И там, знаете, когда дверь открывается, говорят, здравствуйте, Галя, мы к тебе. И вот это вот, Галя, мы к тебе, или там, ты когда в отпуск уходишь? Ну, тогда я на месяц позже лягу, да, в больницу. Вот тебе звонят, спрашивают у тебя. Я говорю, ой, я в отпуск ухожу. Ну, ладно, я тогда через месяц лучше лягу. Ну, то есть вот, ну, это вот такое вот действительно было. Потом, когда я увольнялась, я узнала, что, оказывается, я... Каждый массажист ГИТО – это бренд, мне сказал мой заведующий. Вот, сказал... Уходи, уходишь, уходи, но я тебя жду обратно.
Что-то случилось, и ты пошла.
Да, я пыталась поискать, попробовала поискать работу, я не понимала, как искать работу. Я, например, звоню по объявлению, требуется педагог. Я звоню, мне говорят, слушайте, нам психолог нужен. Идите на психолога, переучитесь сначала. потом к нам придете. Потом одна организация мне предложила, значит, вы, говорит, вы к нам приходите, но у нас зарплаты нет никакой. Вот если вам, значит, родители вот этих вот, ну, детей, которые к нам приходят, будут платить, то хорошо, а если нет, то, ну, вот на волонтерских началах. А думаю, как хорошо, что у меня в тот момент ипотеки не было. Вот. И я вообще не поняла, как можно было мне предложить такую работу. Они говорят, ну, а что, у вас жопы-то нет никакого, зачем вам вообще зарплата? То есть придете месяц, там, 2-3 поработаете, а там мы вас посмотрим, на вас посмотрим, да. Вот. Ну и так вот ребенка водила на кружки, разговорилась, пока ждала дочку свою с танцев, разговорилась с женщиной, познакомилась. Она тоже ждала своего ребенка, и она мне говорит, что у тебя рука в гипсе? Я говорю, да у меня вот профессиональные заболевания. Говорю, врачи мне говорят, что мне нужно покинуть профессию, а я не понимаю, куда мне вообще идти. Говорю, есть у меня педагогическое образование, но как-то никому я не нужна. А она мне говорит, а кто ты? Я говорю, я социальный педагог. И она вдруг вскакивает со стула и говорит, мне нужен социальный педагог. Ну, в смысле, нам. Оказалось, что в училище для инвалидов уже там год они не могут найти специалиста. Я пришла на собеседование, опоздала на 1.5 часа, вот почти что как сегодня. Вот. Думаю, ну все, опоздать на 1.5 часа на собеседование, это, ну все, это ты не принят автоматически. Думаю, она уже, наверное, домой ушла. Нет, она сидела и меня ждала. И в какой-то момент нашего с ней разговора, она мне вдруг говорит, ну все, я вас жду, когда придете? Я на нее смотрю и задаю ей такой вопрос. Я говорю, да зачем я вам? Я же не умею ничего. Она мне говорит, приходи, научим. И вот ее, вот, к сожалению, уже нет в живых, директора училища, но большая жизнь была прожита вот эти 7 лет, которые я там работала.
Что делает социальный педагог?
Слушай, ну там у меня как-то так пришло. Я пришла, я все время говорю, я же это, моя карьера, она вширь все время, ширится, топырится. То есть я пришла, принесла свой диплом социального педагога, а потом она мне говорит, а где ты сейчас работаешь? Я, когда вот на собеседовании, да, я говорю, я массажист. Она говорит, ой, слушай, массажист нам тоже нужен. И вот в какой-то момент вот это вот, я, значит, взяла ставку педагога, полставки массажиста, потом выяснилось, там, ну, мы с ребятами, нам делать было нечего, там, мы раз там танец поставили на праздник. Они говорят, ой, ты танцы умеешь ставить? Давай, приходи, будешь, короче, и танцы вести. Ну, в общем, так получилось, что вот как бы нагрузки было достаточное количество, и можно было совмещать. И все оказалось, что этому учебному заведению необходимо все, что я умею. Я очень была рада, ну, как бы хорошо. Вот, и проработала там с удовольствием. Для меня это место, оно тоже имело какое-то огромное значение, потому что люди, там был очень хороший коллектив у меня. Вот до сих пор с многими поддерживаю отношения, общаюсь. Ближайшая моя коллега, как раз которая меня туда и привела, Ольга, она, мы до сих пор дружим, общаемся, у нас вместе росли дети. Ну, как-то вот это такое вот тоже для меня теплое воспоминание об этом месте. Но там тоже пришлось уйти, и как-то я поняла, что я все исчерпала. Все, что я хотела, я там сделала. А дальше, вроде как и некуда расти. Да, куда идти? В администрацию, там, в руководители? Страшно, неудобно. Ну, вот как-то.
Страшно
так.
Или не хочется?
Слушай, и страшно, и не хочется. И никогда я не видела себя. Мне казалось, что управлять чем-то — это как будто бы что-то такое, чего я не умею. На самом деле, проработав сейчас исполнительным, уже в должности исполнительного директора некоторое количество времени, я поняла для себя одну простую истину, что управление – это просто забота о людях. И все. То есть не о подопечных, а о тех, кто работает в организации. То есть директор, он должен хорошо позаботиться о своих сотрудниках, чтобы им было хорошо. Потому что уже сотрудники, они уже позаботятся, чтобы благополучателям было хорошо.
Ну да, у каждого своя сфера ответственности, каждый профессионал в своем.
Как будто бы вроде и не страшно.
Ну а как же вот это стратегическое?
Не без этого, да. НКО коммуникация, не знаю, как вы, Камерата, подались, а мы подались.
Про НКО вообще. Да. Ты в НКО как пришла, зачем и почему?
Ой, когда я работала педагогом в училище, однажды Ирина Германовна Сумарокова пригласила меня с моими девочками. Девочки у меня все были с инвалидностью. Она нас пригласила на мастер-класс. Мы приехали в детский центр. Я увидела, какой прекрасный центр. Я говорю, боже мой, я последний раз была в перспективе, когда она находилась в подвале там с протекающим потолком там, вот. А тут такая красота, такое шикарное место. Ну и стала спрашивать, как вообще привлекаются средства, ну вот как бы откуда все это. И мы с Ириной Германовной стали общаться. И потом как-то Марина Васильевна, тоже уважаемый мной человек, многие ее знают, она до сих пор работает в школе, преподавателем ориентировки, и она была у нас куратором в медколледже, тоже очень нежно люблю эту женщину, она как-то сказала Ирине, ну, ничего не предвещала, она ей сказала, Ирина, вот кого надо на работу брать. И вот как-то так, я мимо ушей пропустила, и потом, ну, спустя некоторое время от Ирины Германовны был звонок, что вроде не хочешь ли ты к нам, ну, как-то вот на подработку, там, на доп. Заработок, там, вот как-то вот попробовать у нас поработать. Я говорю, слушай, у меня так много нагрузки здесь, что я даже не представляю, как я могла бы еще куда-то успеть. Вот, ну, и в какой-то момент так все совпало, что позвонила ей я и говорю, твое предложение еще в силе, потому что мне сейчас нужно уйти. Вот прямо сейчас. Возьми меня полы мыть. Вот. Ну, она говорит, я найду тебе гораздо интереснее применение. Полы мыть у нас есть кому. Ну и как-то... Кстати, был такой опыт, что я в перспективе мыл полы.
НКОшники, они на все руки мастера.
Да, да. Это, кстати, не стыдно. Мне кажется, это нормально. Помыть там, где ты находишься большую часть своего дня, совсем не дома.
Как вот ты... Ну, для тебя вот эта вот семья... Как не семья сейчас? Вот эта атмосфера, она как-то по-другому все-таки ведь отличается работа,
да,
в общественных организациях?
Да, отличается. Вот, и очень сильно.
Вот да. Что для тебя самые первые вот, какие-то отличия, которые вот, тебя поразили, не знаю, удивили?
Я как человек, который работал в бюджете, я привыкла, что вот есть определенный регламент, который нужно исполнять. Да? Вот у меня 25 журналов, где я должна сделать 25 записей каждый день. Вот у меня есть расписание жесткое, по которому я должна работать. Если я заболела, то кто-то должен работать вместо меня. Есть, ну, вот определенные там мероприятия, там, такие как педсовет, отчеты, там еще что-то какое-то. Вот то, что, ну, как бы, вот кем-то задумано, и вот оно есть. В НКО все не так. А вот в НКО, как ты задумал, так и будет. Вот как ты придумал. И вот если кто-то скажет, что это, ой, как хорошо, ничего подобного, ответственность возрастает в разы, потому что там ты такой говоришь, да кто придумал эти дурацкие журналы, здесь ты уже так не скажешь, что ты придумал дурацкие проекты, это ты придумал дурацкое мероприятие, которое никак не делается там, да, на которое никто не пришел. Вот, ответственность колоссальная. И вот когда я это поняла, мне с одной стороны сначала как-то это, ну, стало как-то страшновато, думаю, господи, это тут прям вообще, прям надо вот очень все продумывать-то очень так... глубоко нырять, а не так, что там вот ты... И здесь ты сам за что ты хочешь отвечать, за то ты отвечаешь, и ты берешь на себя, например, проект идет, ты заявился в проект, как, допустим, я начинала в перспективе работать как специалист по внешним коммуникациям. Ты приходишь в проект как пиарщик. Твоя задача сделать так, чтобы о проекте узнали другие люди, чтобы им тоже это было интересно. Твоя задача сделать так, чтобы на твое мероприятие ключевое пришли представители средств массовой информации, например, телевидение или радио, или там из газеты люди пришли, да. Твоя задача сделать так, чтобы заявка, которую ты подаешь на грант, была классно оформлена, чтобы в ней было понятно, написано, чего ты там хочешь, на что ты просишь денег, да, вот. И вот эти навыки, которых у меня никогда не было, они вдруг у меня начали, ну, появляться, развиваться, что ли, даже не знаю. Спасибо Ирине Германовне, я все время, вот мы вчера с ней тоже разговаривали, я говорю, не устаю удивляться, как много мне дало вот это вот общение, просто общение с ней, через нее получение вот этих вот новых для себя компетенций, которых никогда не было, да, то есть я работала либо медиком, либо педагогом, причем в государственных учреждениях, где все до меня придумано и годами все там устоялось, да, тут надо что-то самой из себя выжать, и да, причем такое, чтобы это было, ну, хорошо, потому что плохо тут не надо.
Ты для себя, то есть вот в каких направлениях, по-твоему, вот сейчас стоит НКО как-то вот развиваться, работать? Что у тебя какие-то, может быть, находки были в том время? Может быть, сейчас что-то вот... То есть что делать людям, чтобы их как-то больше узнавали, где-то больше про
надо,
них рассказывали?
Надо просто любить то, что ты делаешь. Почему я говорю, что надо любить? Когда ты что-то любишь, например, мужики многие любят футбол. Они готовы про футбол каждую свободную минуту. Правда? Вы же не откажетесь от этого? Или хоккей кто-то любит, да? Вот. А когда ты любишь свой проект, ты готов о нем рассказывать каждому встречному поперечному таксисту, бабушке на лавочке, своей маме, которая говорит: «Господи, я уже больше не могу, все, выключайся». Алиса, выключись, да? Вот. И когда ты потом приходишь, и ты готов рассказывать об этом в министерстве, ты пришел, ты забыл, зачем ты пришел в министерство отчет сдавать. Вот. И параллельно сидишь и рассказываешь свою идею для нового проекта. Или, например, рассказываешь о том, как у вас прошло мероприятие, какие есть действительно какие-то открытия. Потом тебе бац, звонок, говорит: слушай-ка, что ты там рассказывала? Давай иди журналистам это расскажи. Ты мне так хорошо рассказала, да, однажды такой был случай. Я вот так вот в коридоре рассказала чиновнику про наш проект. А потом мне позвонили и говорят: а вот теперь это все на камеру. Ну, пришлось детей выдернуть из летнего отдыха, да, там, согнать и изобразить мастер-классы, которые уже закончились. Сама себя наказала. Проект уже завершился, все уехали в отпуска, педагогов в городе нет, никого нет. В общем, на пустом месте сделали мероприятие чисто для СМИ. Вот. На самом деле горжусь вот такими вот моментами, потому что когда ты, казалось бы, все против тебя, но надо это сделать, потому что в следующий раз эти вести привозжие тебе не позвонят, если ты им сейчас скажешь: ну, у меня все уехали, я вот такой унылый сижу, тоже хочу отдыхать и спать, да, ничего подобного. И если ты горишь своим проектом, ты все равно придумаешь, как сделать так, чтобы о нем узнали.
Вот связи у тебя наверняка много, это понятно. А вот, ну, просто иногда говорят, что вот вы собираетесь, планируете мероприятие, приглашаете кого-то, ну, там, одного или
да,
какие-то. Вот
да.
Как ты выбираешь? Как ты решаешь, кого...
Вот сейчас непосредственно у меня будет мероприятие, я сейчас выбираю, кого мне позвать. Я думаю, я так вот ставлю себя на место того человека, который... в интересах которого это мероприятие. Вот сейчас у меня приедут 15 семей из области, участники проекта, вот как раз на встречу инклюзии, и они, скажем так, приедут, у них будет экскурсия, там, ну, вообще культурное мероприятие. Вот я думаю, что было бы им интересно и полезно, да, с точки зрения интереса и пользы, 50 на 50. Вот. И с этой позиции думаю, что вот мне было бы интересно. Вот я приехала в город, что мне интересно? Мне интересно посмотреть, да, ключевые места. Это мы им организовали. Мне интересно во что-то поиграть, чтобы эмоции получить. Мне интересно какой-нибудь подарок увезти отсюда, да, а чего бы нет-то. Вот, и полезно. Вот. А еще мне интересно узнать, какие есть возможности, да, например, для меня, как для ребенка, да, или там родителю интересно узнать, а что хорошего предлагают там те же наши НКО нижегородские.
А вот журналистов, как ты решаешь, кого пригласить? Вести Приволжье или, скажем...
Слушай, по первости я бросала релизы всем подряд. Без разбора. Потом Назар Михайлович Зеленый, уважаемый мной, он собрал, ну, такую инициативу проявил, он собрал НКОшников у себя на Белинского 9А, посадил нас всех и посадил главного редактора программы «Вести Приволжье», которая нам в подробностях объяснила, что если в релизе больше 5 предложений, никто не читает. Вот. Что если сразу не цепляет, то теряется в почте и так далее. То есть не надо слать на все почты, которые там указаны на сайтах, да. Вот. Есть почта специально, которую там нам объявили.
Ну, то есть через почту?
Ну, да, через
или
почту.
Есть, WhatsApp?
Ну, сейчас уже есть и личные контакты, да, с некоторыми журналистами, которые также и мне могут позвонить, потому что у них есть мой контакт в телефоне. Они звонят и говорят: слушай, вот нужны там комментарии, да, вот как нам сделать вот это, мы хотим продвинуть вот такое, такую инициативу, да, и вот кто-то спрашивает уже как бы, ну, скажем так, экспертное мнение, да. Ну, я не скажу, что это прям вот уж часто бывает, но действительно такой опыт есть, и, наверное, это получается так тогда, когда мы можем быть взаимно друг другу полезными.
Предлагаю сейчас всем желающим...
Мне просто интересно, вот каково вообще это быть руководителем, потому что тут одно, тут другое, со всеми надо быть на связи, что-то где-то корректировать, а вообще там почитать, как-то расслабиться, да. Вот на что у тебя хватает почитать времени и чем ты увлекаешься в свободное время, расскажи, кроме танцев.
Ты
танцуешь до сих пор.
Да. Книги – это наше все. Книги – это действительно то, что ко мне… Я всегда нахожу время, чтобы почитать. Последнее время увлеклась просмотром фильмов. Я очень люблю исторические фильмы, и был такой момент, когда я не смотрела. Оказывается, много чего прикольного наснимали за это время, пока я не смотрела. Вот очень люблю фильмы о войне, о послевоенных годах. Очень, несмотря на то, что нравятся мне там и зарубежные какие-то блокбастеры, но в целом я поклонник нашего российского кино, качественного.
Есть какие-то любимые актеры у тебя? Или режиссеры?
Сергей Безруков нравится. То есть Ярослав Бойко. Честно, мне с фамилиями всегда проблемы, поэтому так вот внешне некоторых могу проидентифицировать. Могу сказать, что Константин Хабенский, один из моих тоже любимых актеров, недавно в ноябре была на конференции, получилось постоять с ним рядом. Вот знаете, вот обнять его я не решилась, это не Назарий Михайлович. Там все на него накидывались уже. Вот. Но он, кстати, стойко вытерпел все наши нападки. Там на конференции больше 1000 человек было, да, и вот те, кто подходили, все что-то хотели спросить, я ему говорю, а я просто постоять. Можно я просто с вами рядом постою? Вот для меня это вот какое-то вот было, честь, очень энергетика хорошая этого актера. Я потом поняла, почему он мне нравится на экране. Хотя он... есть гораздо, может быть, красивее актеры, там, еще что-то. Он какой-то вот энергетически мне очень приятный.
Должность руководителя, она у тебя стала больше вот этих вот публичных мероприятий, встреч с людьми?
Я бы так не сказала. Мне кажется, примерно так и было. Я занималась внешними коммуникациями, я действительно много встречалась с людьми, много участвовала в мероприятиях других организаций. В частности, всегда была открыта к тому, чтобы выстроить какое-то новое сотрудничество с кем-то другим, да, с контрагентом, неважно, да, там, по покупке там чего-нибудь, или там принять там в дар, когда люди сами там говорят, вот примите, там, мы хотим вот пожертвования, там, оказать вам там подарки, подарить детям, еще что-то, организовать что-то, какое-то сотрудничество. Для меня это вообще не проблема была сделать никогда. То есть для меня это просто коммуникация, которая вот выстраивается от человека к человеку. Вот. Но работая в перспективе, я поняла, что когда кто-то дает деньги, он дает не совсем перспективе. Он дает Ирине Сумароковой, Гали Липиной, там еще кому-то,
Наташе Михайловой. Это личный бренд.
Есть такое понятие, что вот тебе доверяют и тебе дают. Да? Не зря же крупные фонды требуют в заявках, да, там, они даже профиль смотрят у руководителя в социальных сетях, то есть что ты там пишешь. Да? Какие ты там посты делаешь, да? Есть у тебя экспертный контент или нет, или ты там котиков выкладываешь.
Как ты решаешь, что публиковать в своих социальных сетях? У тебя есть какая-то стратегия? То есть ты что там ты публикуешь?
Да бог его знает, если честно, не знаю. Что попало? Вот последнее время поняла, что надо как-то, надо же лицо держать. Мы же заявки подаем, мой профиль будут смотреть, надо больше наполнять свой профиль действительно чем-то таким полезным, интересным, связанным с миром людей с нарушением зрения, и вообще каких-то вот хороших идей, хороших людей. Мне на самом деле нравится рассказывать о каких-то хороших событиях, которые со мной произошли, и которые, как мне кажется, могли бы быть полезными другим, да. Мой опыт, например, там, рассказать о том, как я была тренером в марафоне, да, это не потому, что меня фонд президентских грантов попросил рассказать, как ты там была на марафоне, мы каждый день, после каждой встречи им рассказывали, форму эту заполняли там, простынь. Вот. А я рассказываю в соцсетях, потому что это действительно для меня, для самой, прежде всего, интересный опыт, и я, по сути, выливаю в соцсети свои эмоции, если они положительные. Я стараюсь не писать, когда мне не очень хорошо. У меня есть несколько удаленных постов, вот когда действительно было плохо, я не всегда улыбаюсь, как мне говорят некоторые, говорят, ты всегда улыбаешься, и нет, это неправда. Я не всегда улыбаюсь, у меня были очень тяжелые периоды жизни, и когда посты были, пронизаны вот болью и потерей, это действительно такое, все как у всех. И я стараюсь такие посты не выкладывать. Угу. Считаю, что это никому не интересно. Вот так.
Мне просто интересно, вот твое ограниченное зрение, вот оно не дало ли сбыться какой-то мечте, может быть? Вот чего ты не смогла сделать в жизни, потому
Ой,
что
Валя,
ты
вот сейчас я тебя
плохо
стукну.
Видишь? Почему?
Да. Это, знаете, есть один товарищ, который говорит про потерю зрения, лучше поздно, чем никогда.
Не знаю, но на самом деле есть действительно такой момент, один единственный, который я, вот, может быть, о чем я действительно сожалею, о том, что я не могу водить машину. Это моя мечта с детства. У меня все вокруг меня водят машину. Причем там сестра и папа, они водят виртуозно, я бы даже так сказала. Сестра работает в автошколе, да, чтобы все смеялись, я скажу. Вот. И мне действительно хочется. Но при этом все равно есть ощущение, что не надо. Ну, во-первых, это может быть опасно и для меня самой, и для тех участников дорожного движения, которые окажутся на моем пути. Вот. Но я все-таки верю, что когда-нибудь изобретут автомобили, да, с автопилотом, которые я смогу водить. И смогу передвигаться по городу. Там не на транспорте, там на такси или пешком, да, за рулем своего собственного автомобиля. Это действительно мечта. Ну, как жить без мечты, пусть она будет. Я попробовала, и действительно, когда я попробовала порулить, вышла из машины, и вот тот, кто со мной был в этот момент рядом, не даст соврать, это были слезы вперемешку со смехом. Ну, по сути, такая истерическая реакция была. Вот, на самом деле, это были моменты счастья.
Что бы ты, наверное, вот могла сказать, вот да, у меня плохое зрение, и именно благодаря этому я вот теперь могу, хотя бы... Вот, да. Я понимаю, что, наверное, может быть, это многое, но вот что-то такое...
Да, я могу выделить. Давай. Благодаря тому, что у меня плохое зрение, я точно знаю, что, какие трудности есть у человека, которого плохое зрение. Мне недавно мой папа, несколько лет назад, когда у него с возрастом начало падать зрение, да, вот папа у меня, тот, который меня воспитывал, он абсолютно с нормальным зрением, и он сказал: «Слушай, как я тебя теперь понимаю?» Вот он говорит, раньше я как-то вот не до конца это чувствовал. Я понимал, что тебе трудно, но вот сейчас я очень тебя понимаю, когда я сам стал плохо видеть. Вообще, как это затрудняет какие-то вот, казалось бы, простые вещи. Вот. И я точно знаю, работая сейчас с людьми, вот, у которых есть нарушение зрения, что... Как важно не промахнуться, создавая что-то для людей. Вот мы создаем какие-то проекты для наших деток. Вот очень важно не промахнуться, прислушаться к себе. А что, какие трудности, вот, а как их можно преодолеть? А что бы я хотела, чтобы мне подарили, или что мне, чтобы мне дали? Какие условия создали для того, чтобы вот преодолеть какую-то эту трудность? Вот и все. Вот это единственное, что я могу, вот, это, наверное, самое главное, что позволяет мне понять мое плохое зрение.
Галь. Вот смотри, ты очень, у тебя очень разнообразная занятость. Ты руководитель, да? То есть ты сказала, что руководитель, он заботится о коллективе.
Да.
Ты так или иначе разрабатываешь стратегию организации. Ты ведешь там тренинги в фонде президентских грантов. Ты ведешь тренинги по танцам. Там ты сама... Вот если бы у тебя была возможность выбрать и остановиться на чем-то одном. Значит, вопрос первый, выбрала ли бы или предпочла все-таки вот такое разнообразие? Вопрос второй, что бы выбрала, да, если вот... Ну, то есть, спасибо. Если бы можно было отказаться.
За вопрос.
От чего-то?
Это сложный очень вопрос. Марина Анатольевна знает, что спросить. Ну, на самом деле, так было всегда. я, наверное, не умею по-другому. Вот все, что приходит в мою жизнь, я стараюсь хоть какой-то кусочек, но ухватить. Конечно, невозможно успеть и сделать все. Мне иногда в социальных сетях прилетают комментарии, особенно в личку мне некоторые люди пишут, говорят, слушай, опять ты в Москве, и мы же вчера с тобой разговаривали, в Нижнем ты была, а ты уже опять в Москве. Фигура тут, фигура там. Когда ты спишь, меня люди спрашивают. Я говорю, я нормально сплю, у меня нет проблем со сном особо. Вот. И, то, ну, за исключением тех моментов, когда там какие-то ключевые решения в жизни я принимаю, да, там я плохо сплю, там ворочаюсь. А в целом сплю хорошо, и я успеваю это делать. Но я, наверное, просто не умею по-другому. Отвечая на ваш первый вопрос, Марина Анатольевна, я бы сказала, наверное, так, что пока что не пришлось выбирать. Если придется, ну, значит, сделаю выбор. Мне было тяжело отказаться от моей массажной практики. Но я от нее отказалась.
Возвращаясь опять к работе руководителем, да, то есть когда одно дело, когда ты проводишь тренинги и в некотором смысле видишь результат, ну, угу, своей работы. Угу. А вот когда ты работаешь руководителем, не создается ощущение, что он как-то вот чуть дальше, ну, то есть понятно, что организация, там, новые проекты, все такое, но как, нет ощущения, что, ну, как будто бы ты далеко вот от народа, вот от людей, с которыми ты работаешь, и немножечко не так на них воздействуешь, не с той силой, как раньше. Там, не
знаю, у меня есть приступ самобичевания, что я никчемный руководитель. Периодически те, кто со мной много общается, они знают, что у меня периодически начинается такая вот депрессивная песня про то, какой я нехороший человек.
Ты где-то училась, ну, я имею в виду специально, вот это вот сейчас, вот у тебя же есть всякие тренинги про фонде президентских грантов, то есть вот ты сейчас больше уделяешь этому времени, и ты уже говорила, что у тебя там планируется какое-то образование, то есть это как-то с этим связано, с этой работой, с твоей?
Да, все перекликается. На самом деле, вдруг как-то так выяснилось, что, оказывается, я неплохо разбираюсь в там, подготовке грантовых заявок на конкурсы, в том числе и президентских грантов. Ко мне стали обращаться люди, и я, ну, не побоюсь этого слова, с удовольствием консультирую, если я чувствую, что я могу помочь. Ну, если я вижу какие-то варианты. Но как я консультирую? Я же не пишу проект за человека. Я просто ему позволяю об меня подумать, как я это вот называю, там, задать какие-то вопросы. Или, например, меня человек спрашивает, вот понятно, что я здесь написал? Я говорю, мне понятно. Да, я говорю, но это, ну, надо спросить еще у кого-то. Или, например, мне человек говорит, вот какую лучше взять там, не знаю, там проблему, да, вот выбрать из множества проблем, да. Я говорю, ну давай посмотрим, какая самая острая сейчас, да. Он говорит, ну вот острое вот это, ну я бы вот хотел вот это порешать, да. Ну давай, хорошо, ты хочешь острое порешать или то, что тебе, ну, легче решить, да, давай в этом признаемся себе. Ну то есть вот какая-то в некотором роде психологическая какая-то консультация.
Сейчас быстренько вопрос из ВКонтакте, это не мой вопрос, просто ВКонтакте пришел вопрос от Марианы Михайловны. Она спрашивает, как вы отдыхаете, ну вы уже сказали, что читаете, есть. А вот еще такое, она, видимо, что-то знает. Планируете ли вы прыгнуть с парашютом в 2026 году?
Планирую. Более того, эта мечта появилась, ну, достаточно давно. Я на самом деле от природы боюсь высоты. Вообще, у меня очень много. Я человек такой, этот, ну, трус по натуре, да, такой вот, который боится всего: высоты, темноты, там, холодной воды, еще чего-нибудь. Вот. Там, маньяков, еще какой-нибудь там, из нашей жизни, да, много чего. Ну, с возрастом какие-то страхи ушли, но в целом много чего и сохранилось. И я так вот потихонечку ставлю себе такие вот опорные точки, да, вот надо этим поработать, вот надо с этим поработать. Иногда это делала с психотерапевтом, иногда я это делаю сама. Вообще работа над собой, ну, слава богу, занимает у меня такую значительную часть времени, потому что без этого не продвинуться дальше. Я это поняла очень давно. И вот когда идея где-то витала, что, наверное, прыжок с парашютом позволил бы мне понять, что высота в данном случае, она не представляет для тебя опасности. Ну, то есть сама высота это ничего страшного. Страшно принять решение, да, подняться на эту высоту. Ну и вот как бы вот с этим поработать. А потом я познакомилась со Светланой Чеботаревой, которая мне рассказала о том, что когда она прыгнула с парашютом, ее жизнь сильно поменялась. И поменялась она в лучшую сторону. Она говорит, у меня очень многие вещи в голове разложились по полочкам. И я вдруг так почувствовала такую некоторую перезагрузку вообще жизни. И я прям вот захотела. И я помогала оформить заявки на грант Светлане и Кириллу Тюпанову. Это чемпион мира по пара-ски. Такой вид спорта, для тех, кто не знает, это горные лыжи плюс прыжок с парашютом. Такой вот пара-ски называется. И волшебный Кирилл, с которым тоже удалось познакомиться, и Светлана, мы подавались и на президентский грант, но в итоге вот они победили, выиграли потанинский конкурс. Фонд Потанина их поддержал, и вот сейчас уже в июне мы стартуем. Сначала будет обучение, подготовка нас всех, кто хочет прыгнуть, и тех, кто не хочет прыгнуть, но желает пройти это обучение, вот ну, такой вот классный опыт себе приобрести. Я, конечно, очень счастлива, что эта возможность у меня появится еще и безвозмездно, да, потому что, по сути, ну что, заплатил там 35 тысяч, иди и прыгай. Кто тебе мешает-то, да? Ну, вроде как решиться на это вот так самостоятельно не получилось, а вот тут вот вместе с вами, может, вместе с кем-то из вас мы этот поступок совершим.
Ты сказала, что ты любишь... У меня два вопроса. Ага. Сказала, что ты любишь смотреть кино. Есть ли у тебя какой-нибудь любимый фильм, который ты можешь смотреть, ну, или каждый год, или раз в пять лет? Вот у меня сейчас такое скажу. Место встречи. А у тебя какой?
Вообще, есть несколько фильмов. Я обожаю фильм «Служебный роман». Я не знаю, почему он мне нравится. Потому что он создает вот это вот, ну, некоторая такая самоирония героев, да, вот. И когда ты понимаешь, что на самом деле все проблемы, они у нас на самом деле в голове. Их, чтобы их решить, надо с собой подружиться, и все, и они сами разрешаются. Вот. Очень люблю фильм «Любовь и голуби», хотя я всегда плачу.
Ой, отсюда Бог так смеется.
Вот. Есть один фильм, который, ну, как бы, который я могу смотреть всегда, это «Грязные танцы». Не знаю, это с детства. Прям, мне прям запрещали его смотреть, потому что там есть такие сцены. Вот. Но потом, когда я стала взрослой, я поняла, что в этих сценах вообще нет ничего абсолютно. Что там запрещали? Вы уже видели другое, но не знаю. Сейчас есть хорошие фильмы о войне. Обожаю фильм «В августе 44-го». Это один из моих любимых фильмов о войне. Снятый уже в современных условиях. Вот, потрясающий актер, актерский состав и сценарий замечательный, на мой взгляд.
Ну, второй вопрос. Мы, я вот лично незрячая, я хочу тебя такой немножко личный. Давай. Какой у тебя вес и рост?
Это не секрет. У меня достаточно компактный рост и компактный вес. Рост у меня 165 сантиметров, вес у меня 58 килограмм.
Как вот ты думаешь, ты вот тут проработал там 3-4 года, 7 лет социальным педагогом. Наступит ли когда-нибудь срок твоей здешней работы в перспективе?
В перспективе уже работаю 8 лет. И когда наступил 7-летний срок, да, я вдруг такая, вот и все. Ну вот и все, видимо. Вот, я сказала об этом Ирине, мы вместе так это, ну, погоревали по этому поводу. Вот она мне говорит, ну, что ты хочешь уйти вроде. Вот, был такой разговор, ну, нет, удержалась. Хотя на самом деле как-то так вот так сложилось, что вот к 7 годам моего пребывания в этой организации как-то начали складываться так обстоятельства кармически, что вот как будто бы надо уходить. И вдруг так вот как, какой-то вот, ну, некоторый такой вот неуверенность, страх, да, надо ли продолжать, он на самом деле до конца не ушел. Всегда есть сомнения, хотя недавно прочитала, что многие философы склоняются к тому, что, особенно люди, которые там проводят исследования, да, они склоняются к тому, что нормальный здоровый мозг, он всегда сомневается. И сомневается только больной.
Чем занимается дочка?
Ой, дочка моя, Если я хотела учиться, то мой ребенок заявил мне в открытую, что учиться он не хочет, а учиться в этой стране не хочет два раза. Вот. Она получила образование художника и по нему не работает. Торжественно по нему не работает. Вот. Увлеклась фотографией, видеосъемкой, но деньги зарабатывает в другом месте. Она работает в компании, которая обучает людей обращению с криптовалютой. Ну, вот это нечто такое космическое, на грани фола для меня. Ну, это такая сложная вещь. Она сама не является экспертом этой школы. Она ассистирует крупным федеральным экспертам, которые непосредственно свои стратегии в обучении дают людям. Вот, на ней как бы ученики, учебные группы. Ну, то есть вот такая поддержка.
Ты ее как-то вовлекаешь в свою работу? Она как-то участвует в мероприятиях? Она что-то знает про вот это сообщество незрячих? Может, волонтером? Или, ну,
да,
как
сейчас
вообще
скажу. Хороший вопрос. Когда я работала в училище, она очень много времени проводила с моими ребятами. Я сама много там времени проводила, и она вместе со мной. И мы ездили вместе в путешествия. И мои ребята все как-то... Ну, с моей дочерью, у них там какие-то были свои отношения, они там какие-то подарочки друг другу дарили. Ну, очень интересные такие у них складывались. Она их не воспринимала как каких-то больных людей, ну, с какими-то заболеваниями, да, там, хотя там были очень разные ребятки. Но при этом я не видела, что она как-то особенно тянется к тому, чтобы вот им помогать, например. Она хотела с ними просто тусоваться, дружить там, да, ну, как-то на равных, позиции на равных. Потому что, когда мы говорим про помощь, это все равно немножко сверху и чуть впереди. Да, вот она не хотела им помогать, она хотела с ним просто тусить. И мне это очень, кстати, нравилось, что вот у нее такая позиция. Она не демонстрирует, что вот давайте я вам помогу. Ну нафиг, делай сам. Вот. И потом как-то вот, когда я пришла в перспективу, в 2020 году у нас был лагерь активных. Это когда к нам приехали слепоглухие со всей России. Причем они приехали без своих привычных сопровождающих, и здесь их встречали волонтеры. И у нас не хватало волонтеров, и я ей говорю: слушай, а ты хочешь? Она говорит: да, очень хочу. Я говорю: придется выучить дактиль, азбуку глухих. Вот. И она за два дня освоила дактиль. Более того, она так преуспела в этом, что она буквально там приехали волонтеры, которые не знали дактиля, из других регионов волонтеры приехали. Она махом обучила там всех и сама активно переводила. И вот она отработала лагерь, вот она просто приходила в гостиницу, вот так вот тук, пластом падала, утром вставала и снова шла в бой. И вот когда, как это, война закончилась, да, отвоевалась, она мне сказала: мам, все, нам трудно с ней, вот честно, да, я прям ждала этого вопроса, думаю, кто-нибудь спросит, я шла сюда сегодня, думаю, кто-нибудь спросит про отношения с дочкой, да, нам сложно иногда с ней.
Для тебя, вот как для специалиста, которым ты сейчас являешься, вот какие-то есть ли организации или люди, за которыми ты следишь, которых ты, ну, как это называется, не хочешь, вот это вот, не нравится вот это слово кумир, вот это там какие-то авторитеты, а вот, ну, может быть, за кем тебе интересно наблюдать, это не обязательно в твоей сфере, да, но просто вот тебе нравится, как человек это вот делает, вот хочу так же. В соцсетях-то на кого подписаны?
О, много на кого. Мне очень, ну, мне сложно выделить. Я вчера отвечала тоже на этот вопрос в анкете как раз вот на НКО «Коммуникация». Ну, как бы за кем вы следите, да, на кого вы ориентируетесь там при создании контента и так далее. Это всегда сложный для меня вопрос, потому что так много кто мне нравится. Гораздо в разы, там, в миллионы раз меньше тех, кто мне не симпатичен и не нравится. В основном я, ну, как-то хочу и вижу в людях хорошее. И вот то, что можно, ну, как бы на себя принять, что ли, да, вот как бы примерить на себя такой образ какой-то. Вот был проект «Женское лидерство». Я ходила на лекции, вот мы обучались, много общалась с разными женщинами. Меня очень вдохновляет Есть такая Светлана Скоропостижная, я ее очень люблю. Это центр сияния, она и сотрудник, и она мама особенного ребенка. Это человек, который... Она даже не знает об этом. Но она действительно меня, она меня очень вдохновляет. И как женщина, и как человек. И вот на проекте «Женское лидерство» мы общались, я общалась с большим количеством женщин. И мне от каждой вот можно было брать миллион каких-то вот, не знаю, секретиков, там еще что-то, да, все люди активно так делились. Ну и, конечно, Мария Самоделкина, вот, очень я уважаю то, что она делает, и то, как она это делает. Вот думаю, что мне есть к чему стремиться, и уж если стремиться, то вот уметь про это еще и рассказать, да, не только уметь сделать, а еще и как-то это так вот рассказать людям, чтобы это было, ну, наверху, на поверхности, да, а не где-то внутри глубоко тебя, там, запрятанный проект, там, да, запрятанные события, которые никто не знает между собой, вот только,
ну
вот
то есть как-то... понятно, что быть. С кем бы ты хотел вот так же, как с тобой, вот, чтобы мы пообщались? Может быть, не, ну, не обязательно это, может быть, кто-то лежащий на поверхности, mm-hmm. да? Ты подумай.
Та девушка, которая задавала вопрос про парашюты в ВКонтакте, она вполне могла бы здесь посидеть. Марьяна Михайловна,
Марьяна
привет
Михайловна.
Тебе.
Все.
Да. Я думаю, что тоже человек, которому есть что рассказать, есть чем поделиться.
Хочешь ли ты выделить какой-то вопрос, который тебе понравился? Ну, не так, не понравился. Который тебя заставил задуматься. Который стал для тебя каким-то таким... Каким-то таким. Особенным каким-то вот. Из тех вопросов.
Вообще мне понравились, конечно, все вопросы, которые сегодня прозвучали. Спасибо, что они были не глубоко, без подкопов. Вот. Валя, это, конечно, была шутка по поводу стукнутого. Да? Просто я поняла, что Валя, она спрашивает то, что она... Ну, как бы шапошно знает, и поэтому задает вопрос. Хочу отдать приз.
Давай.
Я хочу его отдать Наташе Денисовой.
Наташа Денисова, да. Здесь должны быть бурные продолжительные аплодисменты.